Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем чтение лекции по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлый раз мы остановились на том, как возглавивший русскую церковную иерархию по завещанию святого митрополита Петра Полянского, митрополит Сергий Строгородский, сумев преодолеть расколы, которые пытались создать в русской церковной иерархии представителей власти, сумел сплотить вокруг себя всю русскую церковную иерархию в начале лета 1926 года. Именно в этот момент ему нужно было решать те задачи, которые пока безуспешно пытались решить его предшественники, святые патриарх Тихон и митрополит Петр. Напомню вам о том, что главная проблема, которую пыталась решить тогда русская церковная иерархия, заключалась в том, чтобы получить официальное признание государственной власти для высших органов управления Московской патриархией. Уже несколько лет, безуспешно идя на компромиссы, представители русской церковной иерархии так и не смогли добиться от власти официального признания Высшего Церковного Управления Русской Православной Церкви, в то время как высшие органы управления обновленцев и григориан, сторонников раскольника архиепископа Григория Яцковского, официальное признание этих органов уже имело место. Стремление получить официальную регистрацию для органов Высшего Церковного Управления было связано с убеждением в том, что официальное признание позволит, если и не прекратить в полной мере, то хотя бы ослабить репрессии государственной власти в отношении православного духовенства. Казалось, что признанная официально церковная иерархия не может подвергаться дальнейшим репрессиям. Однако власти, требуя все новых и новых уступок от православной церковной иерархии, так и не пошли на признание органов Высшего Церковного Управления Московской Патриархии. И опять, точно так же, как перед святыми патриархом Тихоном и митрополитом Петром, перед митрополитом Сергием стояла задача добиться регистрации, не пойдя на слишком большие компромиссы. И вновь власти требовали от митрополита Сергия того, чтобы он допустил вмешательство власти в кадровую политику церкви, чтобы все назначения епископские делались после предварительного согласования кандидатов в епископы и епископов, назначавшихся на кафедры, с Тучковым, требовали, чтобы была подвергнута церковному осуждению, церковным прещением зарубежной иерархии Русской Православной Церкви, требовали, чтобы был выпущен новый документ от имени возглавителя русской церковной иерархии, теперь уже митрополита Сергия, о лояльности церкви существующему строю. Из этих трех требований митрополит Сергий решился на то, чтобы удовлетворить лишь последнее. И уже на рубеже мая-июня 1926 года им был составлен проект декларации, проект вот того самого документа, в котором должна была быть изложена лояльная позиция русской церковной иерархии по отношению к советской власти. В этом послании также следовало упомянуть и многие другие аспекты очень сложных церковно-государственных отношений и сделать это так, чтобы с одной стороны удовлетворить требования власти, а с другой стороны, не погрешить против церковной истины. Митрополит Сергий сумел написать этот проект. Проект, который, скажу забегая вперед, так и не был принят представителями власти, но который сейчас поражает нас тем, насколько же удивительно он похож на другой, вышедший примерно в это же самое время, церковный документ. А именно, насколько он удивительно созвучен посланию соловецких епископов. Об этом документе я скажу несколько позже. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы мы попытались вникнуть в смысл проекта декларации митрополита Сергия. Только если мы попытаемся понять первоначальный замысел митрополита Сергия, нам станет понятно и то, почему менее чем через год появится другой документ, декларация митрополита Сергия, которая будет значительно отличаться от своего первоначального проекта. Итак, свой проект декларации, обращенный в Народный комиссариат внутренних дел, который и должен был предоставить регистрацию Русской Православной Церкви, ее высшим органом управления, митрополит Сергий начал следующими словами. «Одной из постоянных забот нашего почившего святейшего патриарха было выхлопотать для нашей православной патриаршей церкви регистрацию и вместе с ней возможность полного легального существования в пределах СССР. В целях найти выход из положения, следуя примеру святейшего патриарха Тихона, я обратился в Народный комиссариат внутренних дел с просьбой о регистрации нашего церковного управления. И теперь имею радость сообщить вам, что моя просьба была правительством удовлетворена». Проект декларации писался, исходя из убеждения, что регистрация будет получена, хотя на самом деле регистрацию должны были предоставить лишь после того, как полученный властями текст проекта должен был получить их одобрение. Но, коль скоро это был проект, митрополит Сергий составил его именно в таком гипотетическом духе, исходя из того, что регистрация правительством органов высшего церковного управления будет получена, и далее, исходя из этого факта, который, возможно, будет иметь место, митрополит Сергий продолжал. Получая таким образом права легального существования, мы ясно отдаем себе отчет в том, что вместе с правами на нас ложатся и обязанности по отношению к той власти, которая нам эти права дает. И вот я взял на себя от лица всей православной староцерковной иерархии и паствы засвидетельствовать перед советской властью нашу искреннюю готовность быть вполне законопослушными гражданами Советского Союза, лояльными к его правительству и решительно отмежеваться от всяких политических партий и предприятий, направленных во вред Союзу. Начав заявление о своей лояльности власти, митрополит Сергий сделал это гораздо более сдержанно, чем делал даже святой патриарх Тихон в своих посланиях 23-25 годов. Но далее он неожиданно резко и четко стал писать об противоречиях, которые существуют между церковью и государственной идеологией. «Но, будучи искренними до конца, — писал митрополит Сергий, — мы не можем замалчивать о том противоречии, какое существует между нами, православными, и коммунистами-большевиками, управляющими Союзом. Они ставят своими задачами борьбу с Богом и его властью в сердцах народа. Мы же весь смысл и всю цель существования нашего видим в исповедании веры в Бога и в, возможно, широком распространении и укреплении этой веры в сердцах народа. Они признают лишь материалистическое понимание истории, а мы верим в промысел Божий, чудо и так далее. Как видим, здесь с самого начала митрополит Сергий подчеркивает, что существуют сферы, в которых лояльность церкви государству в реальной политике не может распространяться. Он подчеркивает, что существуют аспекты, в которых православное вероучение и государственная атеистическая идеология не могут быть примирены. И здесь невольно вспоминаются послания патриарха Тихона 1918 года. Точно так же потом мы увидим в послании соловецких епископов непреодолимые противоречия между атеистической идеологией советского государства и православной верой церкви будет обозначено в самых категоричных определениях. Далее митрополит Сергий продолжал, отнюдь не обещая примирить непримиримые и подкрасить нашу веру под коммунизм, и религиозно оставаясь такими, какие мы есть, староцерковниками или, как нас величают, тихоновцами, прогресс церковный мы видим не в приспособляемости церкви к современным требованиям, не в урезке ее идеалов, и не в изменении ее учений и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни, в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге и научить посомах в самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь». При всем том мы убеждены, что православный христианин, свято соблюдая свою веру и живя по ее заветам, именно потому будет всюду желательным и образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского, в какой бы области жизни не пришлось бы ему действовать – на фабрике, в деревне или в городе, в армии или в шахте и тому подобное. Во всяком случае, раз в Союзе гражданами состоят не только коммунисты, но и люди религиозной веры, то одним из первых таких граждан может быть и всякий православный христианин, принадлежащий к тому же подавляющему большинству населения. Именно здесь и заканчиваются заверения митрополита Сергия лояльности советской власти. Это неизмеримо меньше того, что некогда писал святой патриарх Тихон. Он достаточно конкретен, он достаточно последователен, митрополит Сергий, в этом своем проекте декларации, и вместе с тем гораздо более сдержан. А вот далее в проекте декларации звучат слова, которые вновь возвращают нас к посланиям патриарха Тихона 18 года. Здесь перед нами вновь предстает достаточно мудрый архипастырь, мудрый для того, чтобы понять всю несовместимость большевистской идеологии церковной веры, и более того, понимающий, сколь лукаво и опасно идти на компромиссы с властью. «Но обещая полную лояльность, обязательно для всех граждан Союза, продолжал митрополит Сергий, мы, представители церковной иерархии, не можем взять на себя каких-либо особых обязательств для доказательства какой-то нашей лояльности. Не можем взять на себя, например, наблюдение за политическим настроением наших единоверцев. Хотя бы это наблюдение и ограничилось тем, что за благонадежность одних мы ручаемся, а других будем лишать такого ручательства». Здесь, прямо не называя предмет переговоров между церковной иерархии и представителями властей, митрополит Сергий говорит о вполне понятной вещи. Он имеет в виду то, что никакого контакта с властями на предмет вот того самого кадрового вмешательства государства в церковную жизнь не будет. Кандидатуры и епископы с их назначениями очередными не будут аттестоваться церкви перед лицом ГПУ с точки зрения их политической лояльности. И это было уже очень серьезно. По существу, митрополит Сергий тем самым отклонял первое и, может быть, самое главное требование Тучкова, которое тот выдвигал ему для получения регистрации. А далее, кажется, митрополит Сергий не может удержаться от какой-то зловещей иронии в отношении Тучкова. Отказавшись осуществлять наблюдение за благонадежностью представителей церковной иерархии, митрополит Сергий пишет: «Для этой цели у советской власти есть органы более подходящие, средства более действительные. Тем паче не можем мы взять на себя функции экзекуторских и применять церковные кары для общения недоброжелателям советской власти. Одним из завоеваний революции является свобода церкви от всякой политической и государственной миссии. Мы отнюдь не можем отказаться от этого завоевания. Для и верующий народ не простит нам такого отказа». На первый взгляд может показаться наивной эта апелляция митрополита Сергия к советскому законодательству, которое гарантировало свободу вероисповедания. Но митрополит Сергий лишь тем самым напоминает власти о том, что ее требования находятся в противоречии с ее собственным законодательством. И самое главное, отказывается тем самым исполнить второе требование Тучкова, а именно подвергнуть церковным прещениям представителям зарубежной иерархии. Нетрудно догадаться, что такого рода проект декларации не мог быть принят властью. И тем не менее митрополит Сергий исполнил до конца взятую на себя первоначальную миссию попытаться достичь получения регистрации, не идя на значительные компромиссы в своих переговорах с властью. Отказ, полученный митрополитом Сергием в июне 1926 года, поставил его в очень сложное положение. Хотя он являлся заместителем патриаршего местоблюстителя митрополита Петра, и многими его назначение рассматривалось как назначение по существу полноправным преемником митрополита Петра, то есть для некоторых функции заместителя были равны функциям местоблюстителя. Единственное различие заключалось в том, что заместитель исполнял функции местоблюстителя, то есть по существу функции патриарха, до того времени, пока назначивший его своим заместителем местоблюститель оставался в живых или оставался у власти, даже, может быть, находясь в заключении. И все же он не был ни патриархом, ни даже местоблюстителем патриарха, который бы получил свое назначение непосредственно от святителя Тихона. Понимая сложность своего положения, митрополит Сергий искал иные пути для укрепления своей власти в церковной иерархии, иные, нежели лишь проявившиеся весной и в начале лета 1926 года доверие к нему подавляющего большинства епископата. Тогда уже стало ясно, что созыв собора, созыв того самого поместного собора, который и был необходим для восстановления канонического преемства власти, невозможен. Точно так же очевидным было и то, что в любой момент каноническое преемство церковной власти может быть искусственно прервано арестами со стороны ГПУ, как арестом митрополита Сергия, так и арестами других епископов, которые могли бы или были уже назначены заместителями митрополита Петра. Нужно было искать какие-то иные пути. И вот тогда, осенью 1926 года, была предпринята попытка провести заочные выборы патриарха. Выборы патриарха, эти слова следует заключить, конечно же, в кавычки, потому что речь шла лишь о том, чтобы опросить всех тех архиереев, с которыми можно было наладить связь, о том, кого бы они хотели видеть в качестве патриарха. До сих пор церковные историки в полной мере не смогли воссоздать картину этих так называемых нелегальных выборов патриарха. До сих пор существует предположение, что с какого-то момента те эмиссары, которых направлял в частности епископ Павлин Крошечкин, который стал одним из главных инициаторов этого опроса, находились под наблюдением ГПУ, и по существу ГПУ сознательно дало возможность осуществить вот этот опрос большей части русских православных архиереев для того, чтобы обвинить церковную иерархию, и в том числе митрополитов Сергия, в осуществлении каких-то нелегальных действий, направленных против советской власти. Во всяком случае, сейчас мы можем констатировать один очевидный вывод из этой истории. Хотя всех архиереев опросить не удалось, большая часть опрошенных, подавляющее большинство, выступило за то, чтобы представить кандидатом в патриархи митрополита Казанского Кирилла Смирнова, срок ссылки которого заканчивался в это время. Впрочем, ни сам митрополит Кирилл, недавно прославленный на архиерейском соборе как священномученик, ни митрополит Сергий не придавали этому опросу значения соборного волеизъявления русской церковной иерархии. Просто очередной раз русские православные архиереи подтвердили высокий авторитет митрополита Кирилла, но положение митрополита Сергия осталось неизменным. Будучи заместителем, которого назначил на эту должность, находившийся в это время в заключении митрополит Петр Полянский, митрополит Сергий продолжал возглавлять русскую церковную иерархию и в это время. Однако попытка осуществить этот опрос привела к тому, что среди русских епископов начались новые аресты. И одним из первых, кто был арестован во время этой новой волны репрессий, последовавшей в ноябре 1926 года, были митрополит Сергий Старгородский и епископ Павлин Крошечкин. Ситуация в церкви вновь резко ухудшилась. И хотя на свободе еще оставался третий заместитель местоблюстителя, назначенный митрополитом Петром, архиепископ Серафим Самойлович, вопрос о том, насколько его власть будет авторитетной в русской церковной иерархии, оставался открытым. Арест митрополита Сергия вызвал настоящий разброд в русской церковной иерархии. И связано это было не только с тем, что он казался из всех заместителей наиболее авторитетным, наиболее каноничным в своих правах. Связано это было прежде всего с тем, что личность митрополита Сергия в это время обладала громадным авторитетом. Его авторитет был отнюдь не поколеблен, а наоборот упрочен проектом декларации, который мы только что разобрали. Проект декларации, хотя и не принятый советской властью, оставался свидетельством того, что ни на какие существенные компромиссы митрополит Сергий Старгородский не пойдет. И для того, чтобы стало особенно очевидно то, насколько же в этот момент митрополит Сергий в своем видении церковных проблем находился в согласии со всем русским православным епископатом, следует хотя бы вкратце остановиться на другом, появившемся примерно в это время церковном документе, уже упоминавшемся мною послании соловецких епископов. Весной 1926 года, безусловно, признавая авторитет митрополита Сергия, многие русские епископы старались помочь ему в том, чтобы решить основные задачи, ставшие перед ним в это время. И коль скоро выработка документа, официального церковного документа, в котором должна была быть изложена позиция Русской Православной Церкви относительно Советского государства, эта задача представлялась одной из важнейших, группа епископов, находившихся в это время в Соловецком лагере особого назначения, предприняла попытку составить проект подобного документа. На первый взгляд, подобного рода решение может показаться странным. У всех у нас существует совершенно справедливое представление о том, что советские концлагеря отличались очень жесткой системой закрытости. Однако в середине 20-х годов ГУЛАГ только еще формировался. И даже Соловецкий лагерь особого назначения еще не обладал вот таким жестким режимом содержания заключенных, который будет складываться в этом лагере вот, уже в конце 20-х годов. Тем более нужно учитывать тот факт, что в это время епископы, как правило, получали незначительные лагерные сроки. 2-3 года, и многие епископы, проведя какое-то время в Соловецком лагере, оказывались на свободе или в ссылке. Другие же попадали туда, вот только что, будучи погруженными в решение церковных дел на свободе. Вообще нужно сказать, что для русского епископата 20-е годы попадание на тот или иной срок в концлагерь, в тюрьму или ссылку казалось совершенно неотъемлемым атрибутом епископского служения. Более того, некоторые отмечали, что, оказавшись в тюремной камере или в лагерном бараке, они чувствовали некое облегчение, ибо отныне они уже должны были отвечать только за самих себя пред Господом. Им уже не нужно было соизмерять каждый свой шаг с теми последствиями, которые он может иметь для их многочисленной паствы, для духовенства, которое было верено им священноначалием. Они имели возможность в Соловецком лагере общаться друг с другом, обсуждать все насущные дела. Более того, периодически удавалось установить какую-то форму переписки с теми, кто продолжал находиться на воле. Это позволяло обитателям Соловецкого лагеря из числа епископов ощущать себя составной частью русской церковной иерархии, тем более, что в это время еще не получила распространения практика, когда арестованные их епископов нельзя было поминать в храмах, многих из них продолжали поминать в их епархиальных храмах как правящих архиереев, но самое главное заключалось в том, что, понимая временность своего пребывания как на свободе и в лагере, они, где бы они ни находились, продолжали ощущать себя вовлеченными в церковную жизнь, в решение церковных проблем. Возможность установить контакт с митрополитом Сергием, как казалось, у них еще была. И именно весной 1926 года возникает замысел составить проект документа, который бы от имени находившихся в Соловецком лагере епископов был бы передан митрополиту Сергию как возможный проект его декларации, обращенной к власти. Сразу хочу подчеркнуть, что до сих пор нам невозможно определить полное число участников тех нескольких совещаний, которые проходили в помещении продуктового склада Соловецкого Кремля, где собирались епископы. И то, что их было более 20, установлено точно. Как точно установлено и то, что руководил, так сказать, организационной стороной собирания епископов вот на эти подпольные совещания архиепископ Благовещенский Евгений Зернов, впоследствии принявший мученическую кончину. Одним из главных идеологов этих обсуждений был священномученик, архиепископ Иларион Троицкий, который по праву считался, как ближайший советник патриарха Тихона, одним из наиболее авторитетных иерархов Соловецкого лагеря. Проект же послания соловецких епископов был поручен профессору Московской духовной академии, известному патрологу Попову. Именно он и составил тот проект, который обсуждали епископы, и который потом лег в основу их послания. По существу, основные положения послания соловецких епископов воспроизводили, и это удивительно, проект декларации митрополита Сергия. В некоторых случаях они почти дословно повторяли друг друга. И это несмотря на то, что составлявший проект декларации митрополит Сергий не был знаком с Соловецким посланием. Он получит его позже, уже тогда, когда проект декларации будет отвергнут властями. Тем не менее, тождество очень многих основных тезисов двух этих документов, даже стилистические общие черты, заставляют предполагать, что содержание документа, который власти требовали от церковной иерархии, который обдумывался русскими епископами не один месяц, содержание этого документа было продумано многими из них во всех деталях. Точно так же, как в проекте декларации митрополита Сергия в послании соловецких епископов говорилось о том, что между православной церковью и советским государством необходимо установить отношения на принципах взаимного доверия. Говорилось о том, что существующее законодательство дает церкви возможность нормально существовать в условиях советского государства. Необходимо лишь выполнять его. Подчеркивалась также непримиримость православного вероучения и государственной атеистической идеологии. Впрочем, в послании соловецких епископов гораздо больше писалось о тех проблемах, которые существовали между церковью и государством. Говорилось о том, что, например, отделение школы от церкви привело к тому, что школа стала не просто религиозно нейтральной, а атеистически ориентированной. Говорилось о том, что кампания вскрытия и изъятия мощей сопровождалось кощунственными поруганиями чувств верующих и так далее. Можно понять, что находившиеся в лагере епископы чувствовали себя гораздо более свободно, нежели находившиеся на свободе во главе церковной иерархии митрополит Сергий Старгородский. Тем более, что, составляя свое послание как проект для митрополита Сергия, а не как проект декларации для власти, они вполне могли писать то, что думали, исходя из того, что митрополит Сергий в зависимости от ситуации может что-то видоизменить. И вместе с тем, между проектом декларации и Соловецким посланием существует одно существенное различие, а именно, перечислив примерно те же самые требования, которые в конце проекта декларации высказывал митрополит Сергий, а именно требования, в частности, созвать созыв Поместного собора, дать возможность верующим воспитывать в религиозном духе своих детей, преподавать закон Божий в церковно-приходских школах, которых к тому времени не существовало, соловецкие епископы завершали свое послание по существу ультиматумом. Ультиматум написан достаточно сдержанно, но вполне категорично. Говорилось о том, что если требования церкви будут удовлетворены, то она возблагодарит за это Господа, но если же это сделано не будет, если сохранится существовавшее положение, при котором высшие органы церковного управления остаются официально непризнанными и права верующих по-прежнему попираются, то тогда, говорилось в Соловецком послании, церковь оставляет за собой право существовать так, как она существует, не делая никаких попыток получить официальную регистрацию. То есть, по существу, речь шла о переходе церковной жизни в катакомбы, в подполье, что было опасно не только для церкви, но и для государства, более всего опасавшегося неконтролируемой церковной жизни. Но, повторяю, такого рода ультиматум мог быть написан в послании соловецких епископов. Митрополит Сергий в его положении вряд ли мог позволить себе, во всяком случае, в послании в такой форме говорить с властью. Как я уже говорил, текст послания соловецких епископов митрополит Сергий получил лишь после того, как его проект декларации был уже отвергнут властями. Безусловно, чтение этого документа могло лишь порадовать его в том смысле, что он оказался в понимании проблем церковной жизни на той же позиции, что и большая часть епископов, находившихся в Соловецком лагере. А ведь они и тогда по существу воспринимались как исповедники, и таковыми они являлись для митрополита Сергия, который, впрочем, к тому времени уже сам тоже побывал в тюремном заключении. И все-таки оставалась одна проблема. Проблема того, что для митрополита Сергия уже тогда перспектива ухода в церкви в катакомбы не представлялась оправданной. Уже тогда митрополит Сергий готов был идти, видимо, на новые компромиссы, для того, чтобы избежать вот такого рода столкновения. Но, впрочем, все его попытки так или иначе вести церковный корабль, не исполняя основные требования власти, оказались тщетными. И его арест осенью 1926 года показал, насколько уязвима каноничная церковная иерархия в Русской Православной Церкви, которая имеет своим главу одного лишь иерарха, заместителя патриаршего местоблюстителя. В церкви наступил тягостный период ожидания, сравнимый, пожалуй, с периодом ожидания какого-то страшного финала, который был характерен для церковных людей после ареста святого патриарха Тихона в мае 1922 года. Конечно, авторитет митрополита Сергия был не столь велик, как авторитет святого патриарха Тихона. Конечно, его каноническое положение было далеко не столь бесспорным, как положение патриарха Тихона, избранного поместным собором. Но для подавляющего большинства русской церковной иерархии, для подавляющего большинства русских православных христиан, митрополит Сергий оставался единственным каноничным главой церковной иерархии, который вот до последнего времени находился на свободе и теперь оказался под арестом, да еще по обвинению в создании общероссийской монархофашистской подпольной церковной организации. К тому времени уже фабриковалась целая совокупность дел по вот таким вот якобы имевшим место в церковной жизни под руководством митрополита Сергия контрреволюционным церковно-политическим организациям. Для властей же арест митрополита Сергия открыл новые возможности для того, чтобы склонить его к компромиссам. Мы не можем пока в полной мере воспроизвести картину того давления, которого оказывали представители ГПУ и прежде всего начальник его 6-го отделения секретно-оперативного отдела Евгений Александрович Тучков. Известно лишь то, что перед митрополитом Сергием поставлен гораздо более жесткий ультиматум, нежели тот, который стоял перед патриархом Тихоном. А именно, от него теперь уже требовали в ультимативной форме дать обязательство не делать назначение епископов без предварительного согласования этих назначений с Тучковым. От него требовали новых деклараций, в которых бы он в еще более ярких выражениях засвидетельствовал свою лояльность. В противном же случае не только он сам должен был остаться в заключении, а может быть и быть ликвидирован. В противном случае вся остававшаяся на свободе церковная иерархия была обречена на ликвидацию. И вот для того, чтобы понять мотивы, которые побудили митрополита Сергия пойти, как мы увидим дальше, на уступки, на дальнейшие уступки власти, мы должны попытаться по-человечески понять его трагедию, которую он пережил тогда. Один из самых мудрых и опытнейших церковных политиков, которых когда-либо давала русская православная иерархия, занимавший ключевые церковные посты еще до революции, привыкший руководить церковной жизнью в условиях правового государства, каковым являлась Российская империя, привыкший вести диалог с политическими государственными деятелями, которые так или иначе, но все-таки руководствовались какими-то достаточно прочными представлениями о чести, слове, законности, митрополит Сергий оказался совершенно беззащитным перед той карательной машиной, которая была создана большевиками уже в первые 10 лет существования их диктатуры. Он понял, что перед ним настоящий левиафан, государство, которое способно просто физически ликвидировать церковную жизнь, тем более, что он точно так же, как и святой патриарх Тихон, ощущал уже на 10-м году существования советской власти, насколько же легко основная масса русского народа отступилась от церкви. Выбор перед ним стоял один. Либо сохранить твердость своей позиции, не идти на новые компромиссы и тем по существу поставив под угрозу дальнейшее существование церковной жизни в России, жизни благодатной, каноничной, догматически безупречной, при том, что после ликвидации православной церковной иерархии останется у нас иерархия обновленческая, а иерархия григорианская, которые будут имитировать существование церковной жизни в стране совершенно обезбоженной, либо, пойдя на компромиссы, сохранить полноценную церковную жизнь. Пусть в нескольких городах, пусть в нескольких приходах. Нужно напомнить, что к тому времени была закрыта лишь только треть приходов Русской Православной Церкви, оставались еще десятки тысяч приходов. Сохранить эту церковную жизнь пусть не для современников, в большинстве своем отступившихся от церкви, то, по крайней мере, для их детей и внуков, которым надо же будет, когда они возжаждут, прийти в храмы, в которых бы служили каноничные, благодатные священнослужители, проповедующие им православную веру, а не какую-то то новую разновидность ересь. Именно размышления на эту тему, размышления, столь напоминавшие размышления патриарха Тихона в его заточении 1922-23 годов, занимали душу митрополита Сергия тогда, в конце 26-го, в начале 27-го годов. Но к этому времени страна изменилась значительно больше, чем она изменилась ко времени святого патриарха Тихона. И от митрополита Сергия требовались уже иные решения, иные уступки. Впрочем, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры.